Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека, эксперты, которые к нам уже не раз приходили. Я имею в виду Александр Петрович Афанасьев, культуролог, писатель, историк, дипломат. Добрый день, Александр Петрович.
Добрый день.
И второй наш участник сегодняшнего нашего разговора – это известный российский экономист, общественный деятель Дмитрий Любомудров. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотели бы подвести итоги года прошедшего, 2018-го, и поговорить также о том, что ожидает Россию, потому что мы живем в реальном мире, в реальном времени. Времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал поэт. И мы, конечно, нам важно понимать, куда движется страна, куда движемся все мы, что нас ожидает. Потому что Россия сейчас оказалась в достаточно сложном положении, в кольце фронтов, и давит со всех сторон нас, и в плане геополитики, и есть горячие точки, где погибают наши люди, наши военные. И, в общем, что будет происходить, это, мне кажется, всем интересно. Дмитрий, первый мой вопрос. Вы профессиональный экономист, вы располагаете, знаете и статистику, представляете, что происходит в экономике. Вот как был завершен этот год, в какой ситуации находится экономика России на сегодняшний момент? Разговор наш происходит в январе 2019 года. Как мы закончили? Что с экономикой? Можно ли доверять той статистике, которую вот профессионалы ее отслеживают, или она зачастую не соответствует действительности, или она не полна?
Ну, год мы закончили, в общем-то, в минусе. Минус имеется в виду не профицит бюджета, а состояние реального сектора. Это объемы производства, это рост экономики. Реальный рост у нас отрицательный. Это только наше изобретение наших экономистов, того же Улюкаева, который сидит в тюрьме. Что отрицательный рост, нигде в мире такого нет, только у нас.
Отрицательный рост – это падение?
Да, это падение. Они никак не хотят это признавать. Они всячески мухлюются статистикой, даже уволили вот председателя Росстата.
Да, недавно совсем.
Да, который врал, но недостаточно, как это требовали его начальники, чтобы скрыть свою некомпетентность и вредительскую
политику. Врал без оптимизма.
Да, он был профессионалом, и он, конечно, что-то, так сказать, им подавал, но не так беззастенчиво, как они хотели. Но это следствие макроэкономической политики вассального государства, под которое они подписались еще 30 лет назад, начиная с предательства Горбачева, Ельцина, и дальше вот вся эта команда, она вся оттуда. Поэтому нет ничего удивительного, что разрушается наше производство, работают только сырьевые отрасли, в общем-то, они развиваются, потому что надо выкачивать ресурсы. Все, что касается экономики высоких переделов, это машиностроение, это электроника, это... Да, ну, военная промышленность у нас была загружена. За счет этого мы более-менее удерживаемся на балансе, ну, по сути, на нуле. Наши экономические власти – это все либералы-западники. Они строго исполняют предписания Вашингтонского консенсуса и МВФ, что в стране не должно быть источников собственных инвестиционных средств долгосрочного развития. Все инвестиции могут идти только с Запада, и на Запад надо вывозить все ресурсы, я имею в виду, прежде всего, финансовые ресурсы.
Как мне недавно сказали, я вас перебью, мы вот вели речь про Украину с одним экспертом, он сказал, а вот падение Януковича с этим связано, в частности. У нас принято там легать, поливать нашего, так сказать, партнера, но он пытался поднять экономику Украины, и именно это вызвало очень серьезные последствия, ну, привело к падению режима Януковича.
Американцы, они считают себя такими сюзеренами. Они считают, что все, кто не соглашаются прямо быть их вассалами, это неправильные правители, их надо заменить. И поэтому они недовольны и Путиным, который не выполняет все. Да, он на многое соглашается, но многое не соглашается. Поэтому им не понравился Янукович, который, ну, например, землю Украины отказывался продавать. Он отказывался открывать рынок, там, тот же лес украинский безоглядно и безудержно продавать. И вообще он, ну, пытался как-то...
Поднимать, да, экономику производящую.
Да, кажется, да, да, конечно. Он тоже был вассалом западных стран, так же, как и наши экономические власти являются вассалами западных стран, но недостаточно ретивым вассалом. Поэтому они его убрали, заменили на более послушного вассала. Они у нас хотели бы убрать, например, Путина и привести к власти, ну, какого-нибудь Ходорковского, к примеру, который точно так же, как и
Вальсман, сидит за бобром, дает интервью там и как-то пытается влиять на ситуацию.
Он готов, он ждет своего часа, когда на штыках НАТО его принесут сюда, посадят на царство. Ну, как в свое время, вот смутное время, во времена Минина и Пожарского. Точно такая же история была.
У меня такой вопрос, глупость или измена? Вот есть такое выражение хорошее. Приходится ездить мне по одному телевизионному проекту, писать интервью с разными людьми. Ну, вот писали интервью с директором завода текстильной промышленности. Ну, потом как-то не на камеру подняли вопрос о том, что происходит с легкой промышленностью, и он сказал, ну, уровень непрофессионализма поражает. Просто вот уровень непрофессионализма, вот людей, которые управляют всем этим, как они там оказываются. Ну, в советские времена этого не было, чтобы министр приходил откуда. Ну, тоже номенклатурный принцип был, но люди все-таки были значительно более профессиональными. В какой степени непрофессионализм еще работает? И экономисты наши зачастую не разбираются в экономике, и управленцы ничем не управляли, ну, просто вот в силу преференции, близости к каким-то персонам вдруг, оказывается, возглавляют не просто там заводы и фабрики, а целые отрасли экономики. Ну, вы же знаете, это лучше меня, да, наверное?
Да, ну, здесь никакого сомнения нет, это измена, идет это все сверху, а измена порождает глупость исполнителей, то есть специально ставят руководить людей абсолютно непрофессиональных, таких, как, например, Набиуллина, таких, например, Сердюков, Минобороны. И можно привести бесконечное число людей, которые специально поставлены руководить там, где они ничего не понимают, потому что ими легко управлять. Мы в Госдуме это обсуждали в преддверии зимы прошлого года по поводу того, как иностранные консалтинговые компании, такие как Pricewaterhouse, McKinsey, Deloitte, управляют нашим государством. То есть, а именно они пишут регламенты министерств, именно они пишут концепции развития производств, именно они пишут нам законы. А наши вот эти вот кнопконажиматели, кнопкодавы, как их называют в народе, они просто это послушно, как, именно как вассалы, они исполняют волю сюзерена. Я в Госдуме излагал то, что как раз по Легпрому я был на совещании отраслевой ассоциации, где выступал директор департамента Минпромторга, который представлял стратегию развития отрасли.
Которой нет на самом деле.
Нет, она формально есть.
На бумаге она есть, да.
Да. Значит, когда он ее кратко доложил, представители предприятия стали задавать вопросы, на которые директор департамента не смог ответить ни на один вопрос. Он все время говорил, вот читайте документ, там все написано. Мы посмотрели, кем составлен документ. Документ составлен Эрнст & Янгом, американской компании, получающей за это огромные деньги. Он составлен так, что там фиксируется наше отставание, что там фиксируется, как все плохо, и все. И там нет никаких путей развития. Даже если они обозначены, что вот надо развиваться, то под это не предусмотрено средств, под это не выделены ресурсы. Я в свое время в Советском Союзе работал во Внешэкономбанке СССР, работал с Госпланом, с Совмином. То есть нам прекрасно известно, что такое работа экономики государства.
Это, без поддержки государства, без разумных законов ничего не будет крутиться.
Конечно.
Да?
То есть это государственный банк должен выделить под это ресурсы, но ресурсы могут выделяться только под конкретные планы развития производства. А эти планы должны быть согласованы с нашими сырьевыми возможностями, с кадровыми возможностями, с логистическими возможностями. Это, в общем-то, работа госплана, которая есть в любой стране. Он есть в Америке, есть в Японии, есть в Китае.
Министерство торговли имеется в тех же Соединенных Штатах, да, и оно так вполне загружено. То есть, не сидят люди.
Конечно, то есть, чтобы общество жило нормально, граждане чувствовали себя хорошо, имели стабильную работу, зарплату. Для этого государство, как представитель общества, должно ввести ограничители, ввести цели, что нам нужны такие-то производства, так-то мы их развиваем. Для этого мы выделили ресурсы, мы поставили контроль, чтобы никто не воровал и за границу не возил. В этом задача государства, а не в том, чтобы, так скажем, спокойно смотреть, как у нас там коробками из-под ксерокса сотни миллиардов долларов, по оценке академика Глазьева, очень скромные, как он сам сказал, оценки, больше триллиона долларов украдено из нашей страны. Вывезено как раз в Лондон, там, в Нью-Йорк.
Это за последнее время, это не за 30 лет.
Нет, да? За 30 лет. Вот за все время господство либералов. Но на самом деле больше. Это просто то, что удается посчитать как бы вот в явном виде. И на самом деле оценки такие, что и 2, и 3, может быть.
Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился Александр Афанасьев, писатель, культуролог, публицист, дипломат. Александр Петрович, страна наша обильна, порядка в ней лишь нет. Написано было в конце XIX века Алексеем Толстым. Фраза и сегодня звучит более чем актуально. В чем причина того, что вот за 30 прошедших с перестройки лет Россия одна из богатейших стран мира? Вот многие этим вопросом задаются. Действительно, очень богатая страна. Почему уже ситуация может быть? Потому что много желающих эти богатства прихватить, положить себе в карман. Вот в чем причина того, что у нас не произошел экономический рывок, как у, скажем так, азиатских тигров, в некоторых других странах, который произошел вот на наших глазах. В том же Китае, что далеко ходить за примерами, да? Китай-то развивается семимильными шагами. Вы же писали об этом, да, насколько я знаю?
Да я пишу непрерывно. И у меня создается впечатление, тем более, что я человек независимый, как дипломат, я государственник. За державу мне очень обидно. Но никаким партиям я не принадлежу и не собираюсь принадлежать. Я принадлежал одной партии, которая предала и самое себя, и государство, которым оно руководило. Поэтому я сознательно не участвую ни в каких играх, так сказать, вот в этом плане. Пишу то, что считаю нужным, то, что считаю, можно писать и нужно писать по совести. И самое главное, с прицелом где-то, ладно, сегодняшний день очень трудный, очень серьезный и так далее, но в конце концов у меня убеждение, что мы выкарабкаемся. Я оптимист по своим убеждениям, личным убеждениям. Да и не только личным. Мне кажется, что Россия без оптимизма, она не может существовать.
Ну, я вас перебью, вклинюсь своим пятачком. Все-таки есть чувство самосохранения. И истеблишмент России, и там бизнес, люди, которые все-таки связывают свою судьбу. Для них Россия не эта страна, а их все-таки страна. Они должны обладать инстинктом самосохранения. Если мы не поднимем экономику, если мы не поднимем военную промышленность, если мы не поднимем уровень жизни людей, все может повалиться. И рухнуть, как рухнуло в 1917 году. Это все не так давно происходило. 100 лет – это для истории не срок. Почему инстинкт самосохранения не срабатывает, несмотря на все вот увещевания, на все публикации, на все эти сайты, где появляются статьи там очень интересные, зачастую глубокие, где предлагаются варианты выхода из кризиса, вполне, на мой взгляд, реальные и реализуемые. Но они не эти все рецепты отвергаются власть имущими.
Я считаю, что они не срабатывают в высшем эшелоне. Но мы еще не до конца разобрались, что собой представляет наше общество, что народ, что жаждет, без чего он просто не может жить. Мне в этом плане любопытно было интервью Александра Проханова с митрополитом Тихоном Шевкуновым. И я историк по образованию, но услышал от владыки вот интересные мысли, высказанные Александром II. Когда Александру II задали вопрос о том, легко ли руководить нашим народом, русским народом, он немного подумал, потом сказал: «Да руководить-то легко, но бесполезно». Дело в том, что, он еще подумав, сказал, другие народы управляются законами и правилами, а наш народ управляется только пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки – это народная мудрость, это народный здравый смысл, который всегда нас выручал. Моя неграмотная мать, совершенно неграмотная, она могла только расписаться огромными корявыми буквами, с трудом их выводя. Но она, богатейшая кладезь была русских пословиц.
Народной мудрости.
Да, народной мудрости. И всю жизнь выстраивала она согласно этой народной мудрости. И вот она вырастила нас, троих детей, воспитала. Старший брат мой в этом году, должно быть ему 90, художник, уважаемый в Пензе человек. Младшая моя сестра, тоже в Твери достаточно заметная личность. И я вот из низов поднявшийся имел не только дипломатическое образование, Московский университет и так далее. Поэтому, вы понимаете, здравый смысл, он присущ нам нашему народу. Но он в нашем народе существует не истрепливается за каждый день, а он как бы сохраняется в идеальном варианте, как целевые установки, как то, ради чего стоит жить и в каком направлении следует идти. В том же высказывании владыка Тихон привел русского человека по духу, но иностранца с иностранными корнями, по-моему, с немецкими, который сказал тоже фразу, что если другие народы управляются опять-таки законами, то русским народом России руководит сам Господь Бог.
Александр Петрович, ну, я думаю, что вот этот вот здравый смысл, который в такой зачастую аллегорической форме отражен в пословицах, поговорках и иных там литературных произведениях, и музыкальных произведениях, он помогает нам, конечно, выдерживать вектор развития страны, поддерживать нас, во всяком случае. Ну, вернемся все-таки к реалиям дня сегодняшнего. Вот рост цен на бензин, который довольно мощный удар по экономике был нанесен. Дмитрий, к вам вопрос. Можно ли было его избежать? Почему, когда цены на нефть падают, бензин растет? И не было ли это экономической диверсии, на ваш взгляд, продуманной какими-то силами враждебными России? Что здесь, глупость или предательство?
Это прямое следствие той экономической системы, которую, я повторюсь, предательским характером приняли наши партийные боссы КПСС, которые управляли страной. Дело не в том, что вот конкретно цены на бензин именно сегодня кто-то продумал и взвинтил. Дело в том, что хищническая модель ничем не ограничиваемого капитализма, она это предусматривает, что сильные мира сего руководители государства, они стоят только на стороне вот этих вот...
монополий.
Так сказать, монополий, просто владельцев бизнеса. И если мы посмотрим на западную философию экономики, то мы увидим, что в их понятии демократия – это не власть народа, вот как вот нас с вами, избиратели, кто живет здесь на территории. В их понятии, даже само в философском понятии «демос» – это власть имущие, это имущий класс. То есть они считают, что именно они и только они могут управлять государством. А вот этот плебс, который там внизу живет, это просто такая рабская сила, которая обязана на них работать. Армия должна охранять демократов от плебса. Это идет еще с древних времен. Посмотрите их университетские учебники философии западные. Это система, которую наши, так сказать, предатели приняли, поэтому государственные органы вместо того, чтобы обеспечить баланс между интересами общества и предпринимательской активностью, выступают в роли защитников только одной стороны. Что все, что не делают капиталисты, это все правильно. Причем капиталисты – это не фермер. Это не мелкий лавочник или
просто
там
я к чему клоню-то? Рыночная ли у нас экономика или нет? Ведь рынок предполагает колебания цен. Сегодня нефть дорогая, ну, бензин дороже, там, мазут дороже, нефтепродукты дороже. Потом цены упали в два раза, значит, и цены должны тоже падать. А здесь ничего подобного нет, мы это не наблюдаем в сегодняшней России. Россия 21 век.
Рыночная экономика – это вообще уже отжившее понятие. Я работаю вместе с академиком Глазьевым, поэтому я, как правило, воспринимаю вот его как научного руководителя. И
то есть могу... это клише некое, да?
Да, это такая фальшивая догма, потому что восходит она к временам, ну, такого, так сказать, хаотичного рынка, где было понятие эластичность, где действительно было много мелких неаффилированных производителей, где действительно было какое-то подобие рыночного равновесия, которое якобы может само по себе установиться. Ну, хотя и с этим можно поспорить. Но сейчас даже тот же Трамп признает, что никакого рынка-то нет. Все регулируется в ручном порядке, вот Huawei. Вот хотим Huawei запретим. Вот хотим, например, нахлобучим Deutsche Bank или Volkswagen. Или я специально привожу не наш «Русал», а споры между западными компаниями и западными государствами. Я бы мог долго и с цифрами приводить эти миллиарды долларов, которые они друг у друга, ну, по сути, бандитскими методами крадут, из чего ясно видно, что нет никакой рыночной экономики. Есть право сильного. Весь мир – это сообщество таких, так сказать, вот, соперничающих национальных государств, которые играют в царя горы. Вот сегодня царь горы – Америка, а раньше это была Британия, а раньше это была Римская империя, и каждый из них сражался за мировое господство. Вот, соответственно, мы проходим на этой земле испытания, Господь нас испытывает на верность своим заповедям, а полем этого испытания является вот наша жизнь, где мы каждый день принимаем те или иные решения, в том числе экономические. И перед нашей страной стоит задача понять, наконец, что никто нам не друг, кроме армии и флота. Мы национальное государство, мы должны защищать свои границы, защищать своих людей, ближних своих прежде всего. Для этого мы должны перестать допускать, красть и увозить за границу. Если кто не понимает, значит, он должен последовать за Улюкаевым. Надо, значит, найти, так сказать, среди нашего добросовестного, честного и порядочного народа новых людей, которые будут добросовестно следовать этим принципам. Демократия, она не должна быть наследственной, как у нас сейчас вот царь сидит и пытается сидеть вечно. Там рокировки всякие делает, подтасовки и так далее. Как вот, например, казачья демократия. Собрался войсковой круг. Вот сегодня он атаман был. Зачем атаман? Ну, должен исполнять решение круга. И больше ничего. Как только он не исполняет, круг собирается и говорит: так, все, давай булаву, все, ты не атаман, все, на гайка его оттуда. Вот и все. Те же депутаты, да?
Казачья демократия, к этому вы, в общем, ратуете.
Не казачья, а в принципе. То есть не та демократия западная, которая есть в понятии демос, это имущий класс, и демократия – это, по сути, власть олигархов.
Орвел лучше всего одной знаменитой фразой выразил эту ситуацию: все свиньи равны, но некоторые равнее других. «Скотский хутор» у него есть такая повесть небольшая. Александр Петрович, ну, присоединитесь к нашему разговору. Что вы думаете?
Я хотел бы, вот вы задали вопрос насчет профессионализма и провокации.
Да, где... вы же менеджмент застали еще советской поры и, наверное, да, общались со многими чиновниками,
ну,
тогда.
В советское время мы привыкли его хулить всеми способами. Но кадры в советское время, они проходили калибровку, шлифовку поэтапно. Номенклатура, да, в номенклатуре застревали те, кто не способен был двигаться в перспективе. А так происходила шлифовка. Но я что хочу сказать насчет провокации. Вот у нас были большие праздники. Огромные большие праздники. Всем они и надоели. Кому это устраивает, непонятно.
Кого-то к депрессии даже приводят вот эти
депутатов
праздники.
Это, по-видимому, устраивает, потому что им надо ехать на Багамы и так далее, а за три дня не понежишься, не потратишь деньги. Народ, он уже устает от этих праздников. Ну, хорошо, чем он закрывает эти дыры? Естественно, спиртным и прочее, прочее.
Удар по печени наносится, прежде
всего. Льется рекой. По сердцу тоже очень здоровый удар. И мы в Новый год выходим. Я иду в аптеке, и вдруг везде пропадает корвалол. Дешевые лекарства, которые и успокаивающие средства, и снотворные, и так далее, облегчает. Все пропал во всех аптеках. Здоров.ру, Планета.ру, обычные, так сказать, городские.
Ну, видимо, разобрали.
Разобрали. Люди. Ничего подобного. Просто давно бастуют, так сказать, наши производители, фармакологи, давно бастуют из-за того, что вот какая-то хотя бы доля лекарств у нас для народа вот идет по сниженным ценам. Корвалол у нас 10 рублей, маленькая бутылочка.
Ну, а лекарства вот и лекарственная мафия – это отдельную передачу надо, на самом деле.
И вдруг мне предлагают в аптеке Горздрава лекарства в таблетках, произведенные в Киеве, Украина, 120 рублей упаковка таблеток. Еще неизвестно, что туда они всунули в эти таблетки. Ну, посмотрите, 10 рублей и 120 рублей.
Ну, это тема социальной ситуации, о которой мы обязательно должны сегодня
это
сказать.
Это тема не социальной ситуации. Это тема сознательного уже начинает подножки властям и президенту непосредственно. Михаил Хазин, где-то его по интернету фразы, известный экономист, он сказал, что Россия будет жить до марта 2019 года. В марте 2019 года вот потеплеет, он говорит, и выведут на улицу толпы людей, толпы народа, и будут либо скидывать власть, либо переведут к тому, что Путин уже будет у них партнером в виде того партнера, каким была Россия в 90-х и в начале 2000-х.
Я с вами согласен. Я считаю, что есть силы, которые стараются раскачать лодку. Вот недавно опрос провела одна социологическая компания крупная, и выяснилось, что 50 43% опрошенных за отставку правительства, 40% поддерживают, остальные воздержались. Дмитрий, вас эти цифры пугают? И что вот происходит в социальной сфере? Ну вот мы с вами писали передачу про пенсионную реформу. Как людям жить дальше? Ведь у нас же не доживают многие граждане до пенсионного возраста. Я понимаю облегчение бюджету. Ну, людям-то как существовать? Вот 5 последних там лет. Ну, не в 60 лет мужчина выйдет на пенсию, а в 65. Ну, есть регионы, где нет вообще никакой работы. Как вот человеку существовать? Вы можете объяснить? И для чего это все делается?
Да, конечно, цифры меня не пугают, я с ними, в принципе, наверное, согласен. Где-то по нашим опросам и взаимодействию это похоже. Даже цифры, мне кажется, намного занижены, что абсолютное большинство, с кем приходится общаться, они за немедленную отставку всего правительства. Ну, там положительные высказывания бывают только в адрес, например, Шойгу, там Лаврова, то есть людей таких профессионалов, но не экономии. Вот все, что касается экономики и хозяйства, всех долой. Естественно, это борьба. Причем, если раньше люди как-то Путина отдельно ставили, то есть вот долой правительство, а Путин, ну, он как бы вне этого.
Неприкасаемый.
Неприкасаемый, да. То после пенсионной реформы и после вот этих всех безобразий со всем остальным обираловкой, включая сбор за сбор грибов и ягод, и налог на деревенские
мусор,
туалеты.
И так далее. Да. Кстати, вот обратили внимание, что потоком идут вот такие вещи, которые ухудшают жизнь, и медицина ухудшают жизнь от рядового гражданина. Причем это такой, в совокупности это такой крепкий удар дубиной по голове.
Да, это я согласен с вами, что это, скорее всего, провокация. Здесь вот эти экономические власти исполняют роль вассала. Опять, так сказать, и ситуация похожа на украинскую.
То есть есть заказчик.
Да, у американцев, в принципе, сценарий везде одинаковый. Есть методичка Шарпа по устройству цветных революций. Можно, любой человек может ее найти да почитать. И все вот эти лозунги, ведь, скажем, те, кто получают с Запада гранты и раскачивают ситуацию, они же не говорят никакого положительного сценария. Они говорят только отрицательный. Долой и все. А дальше вот, ну, дальше неважно.
Весь мир насилием и разроем до основания, а затем. Вначале было разроем именно.
Кто
копает землю, да,
магически. Да. Поэтому мы вот православные экономисты, мы говорим так, что нет, надо выступать все-таки заранее за создание некой позитивной экономической модели. Мы все голосовали за Грудинина, а не за Путина. И абсолютное большинство всех людей, с которыми я знаю всех, из бизнеса, из крестьян, из рабочих, все голосовали за Грудинина. По нашим оценкам, порядка 60-70% он набрал. А дальше это уже вопрос, как правильно там говорят, что неважно, как вы проголосуете, как мы посчитаем, вот что важно. Ну, хорошо, посчитали так. Но у нас есть штаб, есть Национально-патриотические силы России, есть православные экономисты, есть программа «20 шагов». Конечно, вокруг России будет борьба. Ведь никто нас в покое не оставит.
А Запад... Почему Глазьев исчез из всех, так сказать,
эфиров? Он никуда не исчез. Никуда не исчез.
Он
просто его никуда не
предлагают.
Никто не... Ему официальные СМИ не дают слова, микрофон не дают. Мы с ним вместе выступали на, например, Народном радио неоднократно. Но из-за отсутствия денег Народное радио закрылось. Дай бог, что ваше радио работает, и дай бог вам, так сказать, здравия и благоденствия на многие блага и лето. Но мы призываем православных предпринимателей объединиться, объединить деньги в том числе, создавать православные инвестиционные фонды, которые будут создавать мелкие товарные производства в деревнях, в депрессивных регионах. Это ответ на второй ваш вопрос, а как людям выжить? То есть есть, с одной стороны, хищники и офшорные паразиты, которые, как такие раковая опухоль на нашем теле паразитируют, которые мы должны вырезать и выбросить. Но мы же должны и созидательную функцию расти.
Да, люди, может быть, не против поработать еще там лишние 5 лет. Понятно, что был демографический провал, надо как-то поднимать страну. Но если человек не имеет места приложения своих сил, то оно же не появится чудесным образом. Дунул, плюнул, и вот он стоит завод или фабрика.
Совершенно верно.
Стоят руины зачастую, стены того завода или фабрики, который был вот в этом городе, поселке, и являлся градообразующим на самом деле. Исчез он, и тысячи людей зачастую, а то и десятки тысяч оказались вообще без средств к существованию. Все же на рынок не могут пойти там торговать чем-то, там, петрушкой там, или трусами.
Совершенно верно. Вот я, когда разговариваю с православными предпринимателями, я им привожу притчу о талантах и говорю, что вы уж не думаете ли, что вот то, что вы имеете, это вот мое, и дальше там притча о житницах, да, что сломаю старые, построю новые, и ешь, пей, веселись, у меня всего на долгие годы. Вам это все дано как испытание от Бога на то, насколько вы заповеди соблюдаете, насколько вы в интересах страны, народа работаете. И это потом будет на суде разбираться. Поэтому давайте мы все-таки делать так, что не все в Куршевель возите, а давайте мы вот что-то, так сказать, вот у вас есть завод, вы не ограничиваетесь забором своего завода. Давайте мы с вами сделаем какой-нибудь мелкий фондик и давайте помогать окрестным деревням. Там создавать мелкие мастерские, мелкие фермочки для тех людей, которые вот не знают, как выжить.
И к Александру Петровичу, и к Дмитрию, не кажется ли вам, что это все, так сказать, часть Господней божественной педагогики? Потому что, ну, Россия вообще не рядовая страна. Она богоизбранная, и народ у нас богоизбранный. И этому народу предписана в истории совершенно иная роль. Мы не должны заниматься идти путем мамоны, как западные страны. У нас свой особый национальный путь. И то, что нас Господь отводит и не дает вот этому всему развиваться, духу наживы, это, наверное, не случайно, не так ли?
Да, я думаю, это так. Ну, и с вашей стороны, и со стороны Дмитрия прозвучало слово «раскачивание», «раскачивание лодки». Надо сказать, что в предыдущие годы насчет раскачивания лодки очень озабочен был Владимир Владимирович и часто употреблялось. Но сейчас почему-то это слово исчезло. Но, понимаете, получается так, что эту лодку уже начинают раскачивать сверху, сами. Пенсионная реформа – это чистая раскачка лодки. Но посмотрите, мой зять 60 лет, только что оформил пенсию, инсульт. И сколько он просуществует на этой... А если бы до 65, он не дожил бы. Понимаете, это такой удар. Ведь была надежда. Когда Путин в марте 2018 года выступал как независимый кандидат, у всех возникла надежда. Ну все, он отделил себя от всех партий, он теперь ориентироваться будет на народ. И вдруг вот это вот, ну, ждали до последнего момента. Путин что-то сделает. Ну, что он сделал? Он поправил только то, что ему подкинули, так сказать, как мячик у женщин 63 года. Он смягчил до 60. Это комедия. И получается, народу он давал обещание не повышать пенсионный возраст, пока он находится у власти. А олигархическим элементам, богатым людям он давал обещание, пока он, так сказать, находится у власти, он не будет вводить подоходный налог. Перед богатыми людьми он обещание выполнил, а перед народом – нет.
Ну, а вот насколько вот необходимы эти меры? Тут Силуанов недавно выступал, сказал, мы не ожидали такой реакции, мы думали, все там съедят, так сказать, и дальше пойдут своими делами заниматься. Вот с точки зрения экономики, кто-нибудь просчитывал последствия, итоги социально-экономические? Насколько это все необходимо? И необходимо ли?
Чтобы что-то просчитывать, надо иметь госплан.
Ну и голову еще надо иметь, нет, и мозги в этой голове.
Мозги у нас в России есть. Просто когда приходят мозги в министерство, их оттуда тут же вышибают. Потому что эти мозги тут же скажут правду, а правда это очень некрасиво будет выглядеть. И то, что у нас закон о стратегическом планировании есть, но либералы всячески тормозят его исполнение и очередной раз отсрочили, а госплана у нас нет, тогда неудивительно, откуда взялась пенсионная реформа. Если вы зайдете на сайт МВФ, то вы увидите там прямые приказы России поднять НДС и поднять пенсионный возраст. Вот, собственно, наши вассалы в креслах министров, они просто послушно выполнили предписание МВФ. То есть там, в МВФ, во Всемирном банке, в Бильдербергском клубе, в Комитете 300 и в, так сказать, западных штабах экономических, где заседают наши враги, вот
и
там
в спецслужбах,
считают.
Я так понимаю.
Естественно.
Потому что у них тоже есть свои аналитические центры.
Естественно. В таких, как Rand Corporation, как другие штабы, в которых за огромные деньги сидят очень умные люди. Вот они считают нашу экономику. Для чего? Чтобы она не упала совсем, потому что им нужна бензоколонка. Но так, чтобы она не могла...
чтобы сильно и не поднялась.
Вот бессмысленно слушать Силуанова. Это бухгалтер, который должен просто, ну, как бы дебет с кредитом сводить. Наши экономические власти, кто должен был бы заботиться о развитии, это Орешкин, да? Ну, такой Орешкин, помощник Кудрина. То есть это абсолютно бессмысленные люди, которые ничего сами не считают. Они просто обосновывают то, что им велят на Западе. И говорят, ну, вам надо затянуть пояса. Ну, вот у нас в России роста не будет. Хотя, по оценкам того же академика Глазьева, мы вполне могли бы расти темпами 6-8% в год. по нашим ресурсам, по нашим возможностям. Естественно, я мог бы и сейчас назвать некоторые меры, которые могли бы очень быстро развернуть страну, примерно так же, как это делало правительство Примакова-Маслюкова. Ввести валютный контроль, по сути, национализировать государственный банк. То есть не центральный банк, а государственный банк. Создать внутренние источники инвестиционного кредита.
И можно я перебью? Все-таки мы больше про экономику сегодня говорим, но немножко про социалку. Вот опыт этих азиатских тигров, Сингапура, Китая, что-то мы могли бы почерпнуть? Подтверждает их успехи вашу теорию, ваши планы, которые, ну, будьте вы, так сказать, министром, могли бы, наверное, как-то там или вице-премьером правительства попробовать реализовать практически?
Конечно. Конечно. Вот посмотрите на Китай, на их валютную систему. Попробуйте вы из
Китая. Там чистый рынок или там никакого чистого рынка?
Нет, там никакого чистого рынка. Чистого рынка вообще в мире нет. Вот это надо запомнить. Нет никакого чистого рынка. Есть всегда некий баланс между интересами конкретного национального государства и его народа и интересами транснациональных корпораций и мировой финансовой системы. Вот в Китае там очень жесткие валютные ограничения и денежные ограничения. Попробуйте вы вывести длинные деньги из Китая. Ничего у вас не получится. Вы можете их туда ввести, но не вывести. То же самое предлагает академик Глазев для нас, чтобы валютный контроль защищал интересы нашего государства. Естественно, должна быть деофшоризация. Ну вот посмотрите, значит, Путин в 2012 году в послании Федеральному собранию в Кремле дал поручение правительству заняться деофшоризацией, в первую очередь закрыть возможность оперировать с офшорами для государственных компаний. Речь не идет для начала об ограничении частного бизнеса.
Ну как они могут выступить в роли унтер-офицерской вдовы и сечь самую себя? Ведь у них же там или у их там жен, родственников, детей, внуков, племянников офшорные вот эти вот счета имеются у всех практически.
Вообще-то говоря, это все граждане Российской Федерации, которые давали, так сказать, обязательство служить России, а не своим женам, офшорам, заграничным счетам и прочее. И то, что они делают, это преступление. А государство обязано пресекать преступления, менять людей, ставить тех, кто преступления совершать не будет. Поэтому мы все были очень рады и готовы были голосовать за Путина тогда, когда он сказал, вот надо прекратить вот это воровство, и дал поручение. В прошлом году Шувалов на поручении президента страны написал «отказать» и бросил ему это в лицо. То есть, по сути, он плюнул в лицо Путину, Путин утерся. Шувалова в благодарность за то, что он вот так вот демонстративно не исполнил, понятно, не исполнил, дело не в Шувалове.
А ведь 90-е годы все эти ребята были мелкими клерками из Минэкономразвития, заваривали чай, заказывали пропуска, и вдруг такой резкий карьерный рост, стали там министрами. Какие чудеса творятся на Руси? Ну, впору перечитывать Салтыкова-Щедрина «История одного города» или писать продолжение вслед за Платоновым, не так ли?
Насчет заимствования и планирования я хотел бы обрушить на себя гнев кого-то в Москве, иногда очень свысока относится к Собянину. Я вот посмотрел, работал где-то около команды и в команде Лужкова, но был первый Лужков, который работал на Москву. И был второй Лужков, когда Москва была на зону влияния распределена, и по карманам все началось растаскиваться. Собянин, во-первых, поездил очень много. Вот. И второе кольцо, или третье, четвертое кольцо.
Да, в Москве он очень много делается.
Он думает о разгрузке. А возьмите реновация. Я не думаю, чтобы реновация была брошена на поток. Наверняка там есть планы, конкретное планирование. И это должно осуществляться планомерно и так далее. Жизнь подсказывает, что этим надо заниматься. И в то же время наше федеральное основное правительство отношение к большой России такое, что ну и пусть загибается. Умирают села, умирают целые регионы. А мы продолжаем констатировать и вроде бы плюс 1% мы насчитали где-то, а должно быть у нас 5-7%.
Да, я не хотел бы, чтобы мы вот как бы черная краска одна использовалась, потому что есть разные чиновники, разные менеджеры, есть вполне профессиональные люди, и честные люди, и работящие, и те, кто поднимает свои там регионы. Но они, конечно, зачастую в сложном положении. Бывает, что это один в поле воин оказывается, и на него идет давление со всех сторон. Ну, вот как вот Глазев, которого мы упоминали, замечательный экономист, его, конечно, взгляды у многих вызывают скрежет зубовный у его оппонентов, назовем их так.
Ну, он, по сути дела, нейтрализован.
Ну, в завершении разговора ваш прогноз, куда мы все-таки придем? Что вот всем нам делать? Может быть, как-то даже психологически подготовиться? Духовно подготовиться? Конечно, молитва, пост – это все то, что необходимо. Ходить в храм хотя бы раз в неделю – это всех нас очень поддерживает. Уповать на Господа.
Год трудный. Действительно, в социальном плане мы 2018 год исполнили с минусом. Но я боюсь, что 2019 год будет годом испытания. И здесь, вот в связи с
началось
тем, что...
Началось с испытания, с этого взрыва.
Началось там, с испытания. Да, а то, что творится в духовной сфере с этим расколом, все нас убеждает. Мы говорим вот о том, чтобы экономика у нас уплотнялась, чтобы ни на кого не рассчитывали, а рассчитывали на себя и развивали свою экономику. И сейчас нашей православной церкви в этих условиях, когда какое-то карликовое, так сказать, извините, духовное государство заставляет подчиняться миллионной украинский народ в православии, и сейчас ерничают уже на Украине о том, что России теперь нужно добиваться новой канонизации. Русская православная церковь, народ наш, должен объединиться вокруг церкви, осознать свою крепость, не рассматривать, не завидовать никому ничего. А в конце концов мы должны начать работать, работать и работать.
Ну, я думаю, что год трудный, но я оптимист. Я считаю, что любое испытание, оно Господом дается не свыше человеческих сил. Силы у нас есть. Надо просто преодолеть свою робость, трусость. Православным предпринимателям надо объединяться, объединять усилия, объединять деньги, помогать слабым и, так сказать, лишенным работы. Надо перестать все это безропотно принимать. Согласен полностью, что для этого духовные силы надо черпать в опыте наших святых и в церкви. И для этого у нас есть все возможности. То, что нас клюют и будут... Я офицер запаса, мы готовимся к горячей войне. Мы казаки, мы объединяем, растим молодежь свою. Мы понимаем, что вот государство в лице там каких-то Силуановых и Кудриных нам не поможет. Мы все резервы, все изыскиваем изнутри себя. И призываем православных предпринимателям приходить к нам, садиться за стол и вместе делать вот эти вот островки добрых, мелких, полезных дел и показывать обществу. Смотрите, вот эти грабят, а вот эти созидают.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Любомудров и Александр Афанасьев. И всех призываю к стойкости, к молитве, к тому, чтобы объединяться вокруг Русской Православной Церкви. Спасибо всем еще раз и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Древко копья, крепко сжато могучей рукой, молвил инок за други своя, стань Господь над непрядвой рекой. А душа его ликом светла, поспешила домой в небеса, Богородица тихо звала, улыбаясь, смотрела в глаза. Вилась полем горячая мгла, стрелы жгли, остывая в телах, разливаясь, непрядва несла кровь на белый лебяжий крылок, разливаясь, непрядва несла кровь на белый лебяжий крылок. Братья ладонь не рожав, не роняя на траву мечи, та земля от рыданий дрожа, в черной скорби поныне молчит. Были дни, и они сочтены, были ночи, которых не счесть. Русь святая, да сыны, у тебя лишь великая есть. Грянет новая битва века, боли чаша, за други полна воды алые катит река. На крови за волною волна, воды алые катит река, на крови за волною волна. Войне застит тьма, и спасения нет. Где ты, инок, на скором коне? Гибнет Русь, без тебя пересвет. Где ты, инок, на скором коне? Гибнет Русь, без тебя пересвет.